Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. В эфире. Меня зовут Марина Мерлачева. И сегодня у нас в гостях прокуратура. Мы пригласили в связи с тем, что и 12 января в России отмечался День прокуратуры. И, как всегда, рады видеть Анну Петровну Ващенко, прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, и мы сегодня решили обсудить некоторые важные вопросы. Во-первых, по поводу тех случаев, которые произошли и в Можге, и у нас здесь в Ижевске с гибелью в первом случае ребенка и матери, и так также во втором случае, когда погибла тоже женщина. И еще хотели обсудить одну тему, которая также интересна для наших слушателей. Это поборы в школе. В общем-то, как часто говорят о том, что этого не существует, но судя по сообщениям, которые к нам приходят и на эфир, и при разговорах с родителями, конечно, все понимают, что это существует. Но начнем мы, наверное, все-таки с события, которое произошло в конце прошлого года, связанные с детьми. Самый нашумевший произошел в Можге, когда ребенок-инвалид несколько дней находился в квартире с умершей матерью и не мог себя обслуживать, и тоже умер по предварительной версии от переохлаждения. Прокуратура проводила проверку этого случая. Какие предписания были выданы по ее итогам?
Да, по итогам проверки, проведенной Можгинской межрайонной прокуратуры, по данному факту были выявлены причины и условия совершения данного нарушение прав ребенка. Установлено, что ребенок инвалид находился на домашнем обучении. И, как вы понимаете, учебный процесс должен был быть организован именно на дому у этого ребенка с выходом к нему педагогических работников. Учебные занятия проводились с ним ежедневно, кроме четверга месяца. Соответственно, педагогический работник выходил к нему, должен был быть выходить к нему каждый день. Как было установлено в ходе нашей прокурорской проверки, значит, с пятницы, то есть 29 ноября, учителям не удалось попасть в квартиру, где проживал ребенок-инвалид вместе с матерью, чтобы организовать его учебный процесс. Но, к сожалению, несмотря на то, что в соответствии с федеральным законодательством они должны были незамедлительно уведомить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о таком факте, то есть о нарушении права ребенка, потому что данных о том, где он находится, что с ним все в порядке, у них не было. Только спустя 6 дней соответствующее сообщение было направлено. То есть за это время ребенок, к сожалению, уже погиб вместе со своей матерью. Поэтому факту было внесено представление Можгинским межрайонным прокурором управления образования администрации города Можги, который находится на текущий момент на рассмотрении. Кроме того, были выявлены нарушения в деятельности органов внутренних дел, сотрудники которого также 3 декабря, получив сообщение о том, что не выходит на связь данная семья, начали фактически проверочные действия о том, где она находится, все ли с ней в порядке, только спустя 3 суток после получения данного сообщения. Вот. Говорить о том, что это являлось причинами, конечно, мы не можем в отношении сотрудников полиции, но оценка будет дана органам внутренних дел при проведении служебной проверки в отношении своих должностных лиц. Тоже представление на текущий момент находится на рассмотрении. Контролируется прокуратурой.
Хорошо. Ну, можно ли избежать подобных случаев в будущем?
Да, дело в том, что с целью того, чтобы избежать данных случаев в будущем, комиссия, межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Удмуртской республики 25 декабря прошлого года утвержден алгоритм межведомственного взаимодействия. То есть, несмотря на то, что нормы в основном урегулированы федеральным законодательством, это федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, но еще и разработан для удобства в работе именно органов всех профилактики, образовательных, медицинских, социальных и иных учреждений и организаций, и органов управления образованием, социальной защиты. Вот такой вот алгоритм межведомственного взаимодействия, который в дальнейшем позволит, скорее всего, избежать таких фактов и не допустить их возникновения в дальнейшем.
Да, ну давайте вспомним еще один случай. Это гибель мамы 2-летнего мальчика в Ленинском районе. Также мы писали об этом. Достаточно громкий случай. Я напомню просто, что ребенок находился несколько дней в одной квартире с умершей матерью. И, к счастью, вовремя удалось обнаружить и спасти. По этому поводу также проводилась прокурорская проверка. Вот что удалось установить и какие также были выданы предписания в этом случае?
По этому факту проверка проводилась прокуратурой Ленинского района города Ижевска, проверялись органы учреждения системы профилактики также. В ходе проверки было установлено, что действительно семья ранее состояла на профилактическом учете в другом районе, то есть не в городе Ижевске. В городе Ижевске она стала проживать в 2019 году и летом была снята с профилактического учета. То есть мама изменила свое отношение к воспитанию и содержанию своего ребенка. Семья вышла из категории семьи, находящейся в социально опасном положении, и, скажем так, необходимости в ее дальнейшем сопровождении органов профилактики не было, в связи с чем именно нарушение в деятельности органов всех уровней в ходе этой проверки не было установлено. Но, как я уже сказала, на текущий момент, вот исходя из установленного комиссией алгоритма взаимодействия, все недостатки, которые были выявлены, учтены и будут использоваться в дальнейшей работе. И, соответственно, при организации прокурорского надзора в этой сфере мы тоже будем уделять внимание соблюдению этого алгоритма и соблюдению закона о профилактике органов.
Ну, а вообще у прокуратуры есть полномочия проверять семьи с детьми-инвалидами и одинокими матерями? Ну, чтобы как-то установить, как вообще проживают и условия жизни?
В силу федерального законодательства, к сожалению, органы прокуратуры не наделены, в нашу компетенцию не входит надзор за физическими лицами, гражданами, но мы осуществляем надзор за органами, организациями, учреждениями, которые в силу закона обязаны это осуществлять и проводить такие проверки. Поэтому, когда прокурор организует именно прокурорскую проверку, мы имеем право выйти и на дом, пообщаться с родителями, оценить, насколько все-таки есть угроза жизни, здоровью, безопасности этого ребенка. То есть, в принципе, прокурор имеет право и взаимодействовать с родителями, с физическими. Единственное, мы не можем принять меры реагирования к родителю, uh-huh. потому что это должны делать соответствующие органы и службы.
Uh-huh. Ну, сегодня вот в первом блоке у нас получается все вот эти трагические случаи с детьми. Также мы помним, что произошло в детском саду Ижевска, в частном детском саду Ижевска, когда во время тихого часа умерла годовалая девочка. Вот каковы результаты проверки этого случая?
По данному факту также была организована незамедлительная проверка органами прокуратуры. При этом было установлено, что в Ижевске и его окрестностях, в том числе на территории Завьяловского района, функционирует целая сеть данных частных детских садов. То есть привлекались прокуроры не только города, районов города Ижевска, но и прокуратура Завьяловского района. Хочу отметить, что аналогичные проверки проводились прокурорами и ранее, потому что у нас было даже запланировано проведение контрольных надзорных мероприятий в отношении частных образовательных организаций нашим решением коллегии прокуратуры республики в мае текущего года. Выявлены масса нарушений закона именно в частной сети. И в частности, вот в этом детском саду в ходе прокурорской проверки были установлены факты, которые не повлекли, скажем так, на гибель этого ребенка, но были связаны с нарушением санитарных норм и требований к нарушению порядка ведения образовательной деятельности. В частности, установлены признаки осуществления незаконной безлицензионной образовательной деятельности. В настоящий момент готовится мера прокурорского реагирования по данному факту. И, соответственно...
Вообще, что известно по поводу того, что случилось-то?
По этому факту, насколько я знаю, возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данному уголовному делу назначено проведение экспертизы, которая позволит в дальнейшем установить причины гибели ребенка. На текущий момент у нас нет информации о завершении вот этих вот всех мероприятий. А как только появится, мы сможем сделать определенные выводы.
То есть пока нет информации о том, что случилось?
Да, на текущий момент мы не обладаем, пока проводятся следственные mm-hmm. действия, и по итогам их будет дана оценка действиям должностных лиц.
Хорошо, мы продолжим наш разговор. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Анна Петровна Ващенко, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии. И наша следующая тема – это, ну, скажем так, попоры в школе. В соцсетях родители интересуются, где купить дешевые кастрюли для детского сада. Вот это считается побором?
Здесь вот смотрите, вообще, в принципе, сам факт предложения родителю приобрести что-то, то, что нужно для детского сада, если он не сопряжен с нарушением закона, такими как понуждение, принуждение, угрозы, шантаж и другими противоправными действиями со стороны администрации, является лишь основанием для предостережения. В прошлом году 45 предостережений прокурорами было объявлено по фактам возможного нарушения закона, то есть когда родителям предлагалось сдать деньги на какие-то определенные цели. Вот. А вообще, в принципе, любое материальное содержание школы, детского сада, учреждения образования входит в компетенцию образовательной организации и учредителя.
Хорошо, но с этим вопросом мы будем разбираться в следующем блоке. Друзья, кто нас сейчас слушает, для кого эта тема актуальна, кто не согласен с тем, что с вас требуют какие-то деньги, вы не хотите их сдавать или просят, не знаю, прийти почистить снег. То есть в этих нюансах будем разбираться, поэтому звоните нам 94-50-94. Конечно, очень желательно, чтобы какие-то ситуации, прям конкретные истории прозвучали у нас в эфире, и вот наш гость сегодня их прокомментировал. Поэтому 94-50-94 наш номер телефона, Вайбер 8-912-007-0806. Мы буквально через несколько минут вернемся и ждем ваших звонков и ваших сообщений. Мы продолжаем нашу тему дня. Сегодня эта тема — поборы в школах, в садиках, когда вас просят что-то купить или что-то сделать. Разбираемся с этим вопросом. И у нас в студии Анна Петровна Ващенко, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии. Сейчас поступил... Я напомню, телефон наш 94-50-94. Если есть у вас комментарий, вы можете также дозвониться и рассказать какую-то свою ситуацию. Ну вот поступил у нас вопрос по поводу того вообще, сколько бюджет выделяет денег и почему так происходит, что вот, ну, просят у родителей заплатить там за что-то.
Вообще, в принципе, на материально-техническое содержание образовательных организаций средства финансовые выделяются. Конечно, говорить об их достаточном финансировании не приходится, потому что, конечно, не хватает на все нужды. Законодательство меняется постоянно. Нормы санитарной, противопожарной безопасности также претерпевают свои изменения, что требует дополнительных финансовых расходов. Но так, чтобы в образовательную организацию поступил ноль, на определенный год, такого в нашей практике еще не было. Другое дело, что у руководителя есть, скажем так, различные направления этих расходов. То есть она сама самостоятельно определяет, куда она будет тратить эти финансовые средства. То есть если, например, ей захотелось или возникла потребность устранить какие-то большие финансовые затраты, предположим, сделать замену линолеума на более соответствующий требованиям безопасности и законодательства, вместо того, чтобы приобрести, допустим, кастрюлю в пищеблок, то она, естественно, выбирает для себя линолеум. В дальнейшем руководитель образовательной организации, если понимает о том, что у нее не хватает финансовых средств, в силу закона делает заявку своему учредителю. И уже здесь, в зависимости от того, в каком объеме и как быстро будет удовлетворена эта заявка, принимается решение о приобретении вот этих вот необходимых средств. Просто прежде чем сдавать финансовые средства на нужды того, что должно финансироваться руководителем образовательной организации, ее учредителем, в первую очередь нужно задать вопрос о том, какой объем средств на материально-техническое содержание был выделен на текущий год, направлялась ли соответствующая заявка учредителю о недофинансировании.
Это родители могут поинтересоваться.
Родители имеют полное право поинтересоваться и даже сделать письменный запрос как учредителю, так и образовательной организации, которая ему в силу закона обязана ответить. И в дальнейшем уже, если, например, поинтересоваться о том, как была удовлетворена либо отклонена эта заявка. Потому что, как правило, либо они не удовлетворяются, потому что в бюджете, в муниципальном или в государственном у нас не хватает финансовых средств на определенные расходы. Но любую проблему можно решить. Могу сказать о том, что в том числе и в результате наших мер прокурорского реагирования у нас дела доходят даже иногда и до суда, до судебных процессов.
Вот как раз хотела спросить, обращаются родители как раз к вам,
да,
с проверками?
Да, я хочу сказать, что вот именно благодаря принципиальной, активной и очень хорошей такой вот активной позиции родителей именно нам удается устранить нарушения закона и выявить их схемы. Если анализировать за последние годы, могу сказать о том, что нарушения, которые связаны вот с такими вот грубейшими поборами, понуждениями, угрозами и так далее, значит, они приобретают несколько другой характер. Если изначально у нас где-то года два назад у нас было это в массовом, скажем так, носило массовый характер и принимало такие вот уродливые формы, о которых я сказала, то в текущий момент уже большинство руководителей образовательных организаций, они начинают приводить эти формы в соответствие с законом. То есть уже у родителей спрашивается мнение, куда они хотят денежные средства, если у них есть такое желание. То есть идет больше на грани предложения, но нарушается порядок приема этих денежных средств. Еще возникают вопросы, связанные с тем, что иногда в этой схеме, так назовем ее, участвуют иные родители, которые, в принципе, занимают то же положение, что и все остальные, но при этом начинают там морально, психологически воздействовать на других участников образовательного процесса, то есть таких же самых родителей. начинают лишать ребенка возможности участвовать в каких-то совместных мероприятиях. Вот здесь хочу остановиться на том, что если какое-то мероприятие предусмотрено образовательной программой, то требовать образовательная программа размещена на сайте любой школы. То есть можно получить доступ в администрацию образовательной организации, почитать, что входит и что должен включать в себя образовательный процесс. Если посещение праздника, мероприятия, выставки входит в образовательную программу и в образовательный процесс, то никто не вправе, ни сама школа, ни другой родитель собирает на эти цели денежные средства.
Ну, у нас есть еще сообщение от Светланы. Ну, пишет, в какой школе не просят, видимо, деньги. У нас 83-я школа, на общешкольном собрании доклад, какой класс сколько сдал и чего же делать с теми, кто мало сдает. В этом же докладе на что потратили деньги, окна, шторы и так далее. Вот, может, каждый займется своим делом, город обеспечивает школы, школа вместо того, чтобы искать деньги на ремонт, готовили детей к ЕГЭ, а прокуратура занималась своим делом привлечь обязанных давать школам деньги, эти, в общем, обязанности выполнять.
Здесь, конечно, необходимо разбираться, да, вот в этой каждой конкретной ситуации, потому что если деньги на эти цели закладывались или они есть, понимаете, у любой школы помимо бюджета есть еще и вне бюджет. Вне бюджет – это те доходы, которые поступают в школу от платных образовательных услуг, от иной приносящей доход деятельности, предположим, от сдачи имущества в аренду и так далее. И вот эти финансовые средства, как и те, которые поступают из бюджета, школа имеет право потратить по любому назначению, которое связано с ее основной деятельностью. Не на личные цели, а на цели именно школы. Поэтому если у школы есть внебюджетный расчетный счет или на эти цели выделялись финансовые средства из муниципального бюджета, то ставить вопрос о приобретении этого за счет средств родителей, конечно же, неправомерно. Но если...
Значит... Здесь-то прям, я так поняла, что ну, на общем собрании говорят о том, что вот этот класс плохо собирает, и ну, это, мне
здесь
кажется, уже
родители, какое-то унижение родители просто. Могут, да, потому что вообще публичное обнародование тех лиц, которые не сдали деньги, ну, это уже говорит о нарушении закона. И если все это происходит с участием и в присутствии администрации школы, то нарушение прав участников образовательного процесса ею не пресекаются. На наш взгляд, это как минимум основание для предостережения о недопустимости нарушения закона, и гражданин имеет право обратиться в органы прокуратуры с соответствующим заявлением, либо, если будет установлено, что это идет уже угроза, либо нарушение там, распространения каких-то персональных данных, информации, выставления списков должников, записи в дневниках и так далее. То есть, когда речь идет уже о принуждении, понуждении, угрозах и так далее, может быть, уже речь идет и о нарушении закона, тогда мы будем принимать меры реагирования вплоть до административной ответственности достаточно высокими штрафами от 30 тысяч рублей как минимум.
Друзья, пожалуйста, ждем ваших вопросов 94-50-94. Но еще Светлана сообщает, уж прочитает так, что в школе собирают деньги на воду, охрану, шторы. Ну, в общем, тоже, насколько это уж на деньги и на охрану, и на воду.
Здесь скажу сразу же. Во-первых, водоснабжение и обеспечение питьевого режима санитарными нормами и требованиями входит в компетенцию образовательной организации. Поэтому собирать на эти цели деньги с родителей, ну, это неправомерно. Это сразу же скажу. Что касается охраны, аналогично. У нас изменилось законодательство об антитеррористической защищенности. Теперь обеспечение образовательных организаций именно физической охраной также входит в сферу ответственности образовательной организации и ее учредителя. То есть на эти цели должны закладываться финансовые средства.
То есть незаконно получается?
Это незаконно. Другое дело, иногда родители, допустим, смотрите, как бы вот есть минимум, да, обязательный. Если, допустим, родители не удовлетворены, да, вот у нас заказывают, допустим, одной фирмы, да, воду, а мы хотим какую-то суперминерализованную, вот тогда родители имеют право принять решение, но только в отношении самих себя, о том, чтобы, предположим, установить новые, осуществлять закупки воды за счет средств родителей какой-то уж очень особенной, да, которую бы им хотелось бы. То есть то, что выходит за пределы вот этих санитарных норм и требований, и уже личная инициатива, и личное желание. Тогда они могут, конечно же, если это не противоречит другим нормам закона, собрать средства и закупить эту воду себе.
Хорошо, Анна Петровна, давайте все-таки на какие нужды закона собирать деньги?
Ну, вообще, в принципе,
то есть на воду,
деньги...
понятно, на охрану нет, на воду
вообще,
нет.
Вообще, в принципе, ни на какие нужды деньги собирать, это все на грани закона, я скажу так. Законны платные образовательные услуги. Когда вы заключаете договор с образовательной организацией, она вам оказывает определенную услугу, но именно образовательную. Есть еще необразовательные услуги, но они также оказываются по договору. Кроме того, любой гражданин имеет право, но не обязанность, опять же подчеркну, имеет абсолютное право оказать помощь школе либо детскому саду, но в том объеме и в той форме, которую выбрал сам. Это могут быть как финансовые средства, то есть благотворительная деятельность, да, так и там работы, услуги, товары, которые он сам посчитает нужным. Никто не имеет права, ни один, ни родитель, ни администрация школы, ни любое другое лицо сказать о том, что вы должны. Такого понятия нет. Только гражданско-правовым договором обязанности предусмотрены у нас.
Но часто ли родители вообще обращаются в прокуратуру из-за того, что к ребенку ну, плохо относятся или там вообще вот эти все случаи, что не хотят сдавать и все равно ну, есть давление?
Да, такие факты имеют место быть. За истекший год действительно таких обращений становится все больше. К сожалению, не всегда они у нас заканчиваются мерами реагирования. Объясню почему. Потому что зачастую нам не хватает фактуры, нам не хватает доказательств, нам не хватает прямого открытого заявления гражданина. Поэтому, если граждане, допустим, боятся, да, и пишут анонимное обращение с одной только фразой о том, что прошу проверить такую-то школу, там поборы и точка, не раскрыта схема, не раскрыто, каким образом собираются эти средства, на каком собрании осуществляется принятие такого решения, кто там участвует. То есть нам непонятна сама методика, мы не сможем вот это вот ядро выявить. Соответственно, гражданам рекомендация при обращении в органы прокуратуры, либо самостоятельно вы можете обратиться, свою фамилию, имя, отчество указать, при этом написать, если вы боитесь и не хотите, чтобы ваши данные обнародовались, указать о том, что в силу закона о персональных данных я возражаю против распространения моих данных проверяемому органу и так далее. Тогда при проведении прокурорской проверки ваша фамилия нигде не всплывет, и она будет проверяться в числе иных. Либо написать коллективное анонимное обращение, но рассказать схему. Угу. Потому что, к сожалению, без схемы, без именно конкретных примеров, где, когда и как это происходит, сложно добиться правды.
Хорошо, спасибо большое. Еще раз профессиональных вашим праздникам. Хочется пожелать профессиональных не отступать от своих профессиональных принципов и проявлять настойчивость в достижении цели. Ну а мы продолжим, друзья, наш эфир. Буквально через несколько минут у нас новые гости.